Всем привет! Вы слушаете подкаст «Бескомпромиссный директор» на удаленке. В эфир выходит новый формат – эпизоды с гостями предыдущих выпусков с ответами на ваши вопросы. В одном из выпусков я поговорила с Дмитрием Кравчуком, техническим директором от техстартапа из Калифорнии. Обсуждали формирование удаленной команды разработки, асинхронность процессов и его личный опыт управления командой. Тема оказалась близка, все рассказать за выпуск не успели, поэтому отвечаем на самые частые и интересные вопросы по выпуску. Наливайте чай или кофе, подключаем Дмитрия.
Настя, привет.
Дима, привет. Я буду зачитывать вопросы, которые получила от слушателей нашего выпуска. Часть обращена тебе, как эксперту, и часть для наших общих рассуждений. Начнем?
Давай.
Расскажи о роли CTO в создании стартапа. В частности, сфокусируемся на стартапах в долине. Добавляет ли вес наличие CTO в фаундерах при попадании в акселератор?
Ну, что касается акселератора, конечно, вообще венчурные инвесторы рассматривают команду очень серьезно. Это главное, на что они ориентируются при принятии решения об инвестициях, в частности, акселераторы. Вот, поэтому какой-то сильный технический человек – это, конечно, плюс. Другой вопрос – какой у вас продукт и предполагает ли он, в общем, значительную какую-то сложную техническую часть или нет. Если он больше про что-то далекое, в общем, от технологий, то, ну, в общем, это играет меньшую роль. Если предполагается какая-то сложная программная система, тогда, и, ну, естественно, и технический человек или команда нужны сильные. А какая вообще роль CTO в стартапе? Обычно CTO — это кто-то, кто первый начинает писать код, в дальнейшем становится CTO, но не обязательно. Конечно, часто и приглашают со стороны его. В стартапе, если стартап небольшой, то CTO — это, конечно, совсем не то, что CTO в большой компании. То есть в большой компании это ну, исключительно такой технический лидер, который управляет командой, которая управляет более маленькими командами. Вот в стартапе CTO это часто главный инженер, либо какой-то проект-менеджер. Ну и обычно, в принципе, как так и получается, что CTO сначала там один или с небольшой командой, а дальше он пишет очень много кода, он может быть главным разработчиком. И дальше он уходит в какую-то сторону, то есть либо он становится таким ведущим инженером, архитектором и, в общем, продолжает быть очень сильно задействованным в разработке, частично только тратит время на менеджмент, либо он уходит в сторону больше управления, проект-менеджмента, продакт-менеджмента, меньше начинает писать код или совсем перестает писать код. И обычно просто в этот момент он нанимает человека, который, в случае, если он уходит в менеджмент, он нанимает технического лидера, в случае, если он остается архитектором, главным разработчиком, он нанимает, соответственно, менеджера.
Как ты считаешь, вот эта трансформация от больше технического направления к менеджменту, это зависит от твоей команды или от того, куда ты хочешь дальше развиваться? Ну, то есть какая модель будет наиболее оптимальной для технического директора?
Ну, как мы с тобой в прошлый раз разговаривали, некоторые разработчики не хотят переставать писать код, поэтому для кого-то это не вопрос, да, кто-то хочет продолжать быть очень сильно задействованным в разработке продукта, и поэтому он нанимает кого-то со стороны менеджмента. А вот кто-то больше склоняется к продукту, к управлению, и тогда он скорее уходит в это. Мне кажется, это, ну, во многом личный выбор, бывает, ну, конечно, продиктованной ситуацией.
Поговорим немного про формирование команды разработки на удаленке. Как ты видел команду, с которой ты сейчас работаешь, с какими форматами раньше работал и как собирал текущую, на что делал акцент?
Когда собираешь команду на работу на удаленке, тут, в общем-то, важно, чтобы все готовы были работать на удаленке. Хорошо, если есть опыт, но главное, чтобы была в целом готовность. И, ну, в принципе, люди обычно готовы честно ответить и себе, и тебе, то есть достаточно ли у них уровень самоорганизации, уровень ответственности, и, ну, в целом, не заскучают ли они, там, сидя дома, условно. Нанимать команду на удаленку в каком-то смысле проще, но это дает большое количество бонусов, потому что, во-первых, ты не выбираешь из кандидатов, которые доступны вот там, в твоем городе или в твоем районе даже иногда, да, а ты ищешь просто всех, тебе не особо важно, ну, возможно, там таймзоны как-то влияют, а даже тут там довольно большой зазор, да, допустимый. А во-вторых, ну, для многих удаленная работа — это сама по себе бонус, которая, ну, соответственно, это конкурентное преимущество у тебя перед работодателями, которые не предполагают удаленную работу. А, ну, есть и минусы. Во-первых, какие-то люди, наоборот, не хотят работать удаленно, и хотят ходить в офис, и ты теряешь их.
Твой опыт руководства командой был и в офлайне, и в онлайне. Расскажи, какие были ключевые отличия, и что стало неожиданностью либо сложностью в процессе трансформации?
Я не скажу, что я для себя увидел какие-то большие отличия, наверное, потому что я всегда пытался как-то скорее настроить систему, чтобы она работала, да, и не пытался... Ну, пытался уходить от какого-то постоянного оперативного вмешательства личного общения. Честно говоря, единственная разница — это то, что такая, в общем, обычная, то, что ты там не видишь людей, как, когда с ними общаешься, и все, что из этого утекает, в общем-то, все, что в любой другой удаленной работе там, становится новым. Так я особых отличий для себя не заметил. Не скажу, что какие-то огромные проблемы возникли или какие-то там откровения для меня были в процессе.
А по поводу команды, как ты чувствуешь, им стало больше? Больше ли у них увеличилась потребность в личных встречах ваших, каких-то, возможно, там полугодовых, годовых? То есть есть ли какой-то запрос на тимбилдинг?
Ну, конечно, конечно. Если у вас удаленная команда, нужно обязательно встречаться лично с какой-то регулярностью, потому что, ну, то есть, наверное, не обязательно, но это самый простой способ как-то сплотить команду, потому что Zoom — это все-таки не то. Иногда встречаться лично, ну, очень полезно. Очень, это дает очень большой буст морали, продуктивности всей команды. Все рады увидеть друг друга вживую, все рады пообщаться. Кажется, результат там гораздо больше тех затрат, которые потратишь на организацию этого всего.
Да, мне кажется, той энергии, которая остается после встречи, каких-то идей, ее хватает еще достаточно долгое время работать с большей продуктивностью, с большей отдачей, потому что ты встречаешь своих ребят, свой коллектив, ты можешь обсудить что-то вот in person.
Конечно, плюс есть какие-то, ну, у тебя же в команде должны быть доверие людей друг к другу, да, должно быть какое-то ощущение, какой-то связи с коллегами, и, ну, там, добиться ее на личной встрече гораздо проще. Какой-то один день, проведя вместе и поговорив про какие-то простые личные вещи, можно, ну, добиться гораздо большего, чем за месяц общения по Zoom.
В прошлом эпизоде обсуждали, что рынок разработки перегрет. Сталкивался ли ты с тем, что сотрудника твоей команды активно хантили и вырывали прямо из рук? Если да, то как это было?
Так, чтобы прямо вырвали, к счастью, не было. И, в общем, тут значение же имеет не только, конечно, зарплата и какая-то заинтересованность другой компании. Значение имеет то, насколько человеку комфортно у вас. И если у вас ему нравится работать, если ему нравятся его задачи, если ему нравятся условия, и если для него достаточно хорошая компенсация, то, ну, какие-то только принципиально другие условия заставят его там рассматривать работу в другом месте, да? Как мы с тобой в прошлый раз, по-моему, говорили, возможно, это тут накладываются еще какие-то личные факторы, то, что человек хочет что-то поменять. Ну, тут тогда это просто ему открывается какая-то возможность, он может уйти. Но в нормальной ситуации мне не кажется, что это такая большая проблема, и если у вас все хорошо, то вряд ли кто-то сможет легко переманить от вас человека.
Как раз-таки следующий вопрос о том, что часто бывает, что сотрудник хочет поднять свою зарплату и вместо прямого разговора приходит к тебе с оффером другой компании. Как ты считаешь, насколько это правильно, и как бы ты рекомендовал выстроить коммуникацию со стороны руководителя?
К счастью, наверное, у меня такого не было. Ко мне все сначала, как минимум, приходили с вопросом о зарплате. Но, ну да, конечно, такое бывает. В общем-то, тут сотрудника тоже нельзя винить. Ну, наверное, это знак того, что у вас с сотрудником он себя недостаточно хорошо, комфортно чувствует, недостаточно доверяет вам, и то, что он в таком формате вот приходит и не пытается для начала поговорить просто об увеличении зарплаты, это, ну, сигнал, конечно, того, что, ну, условия ему каким-то образом дискомфортные. То есть он не чувствует достаточной какой-то безопасности, да, для того, чтобы откровенно о чем-то поговорить. Ну, это в целом плохой знак, когда люди не могут сказать о чем-то открыто. Да, это в любом случае отражается на работе наверняка. Вот, в целом, приносить оффер от другой компании, по-моему, это, ну, вполне нормальная практика. Мне не кажется это чем-то зазорным, потому что, ну, как сотрудник, ты тоже находишься на рынке поиска работы, да, всегда, и, ну, там, то, сколько тебе предлагают в другом месте, имеет значение. Это релевантно, да, мы платим сотрудникам какую-то сумму именно потому, что в других местах им заплатят примерно такую сумму. Это просто рынок, это спрос и предложение. Поэтому каким-то образом показать, что твоя стоимость выше, чем, ну, каким подтвердить, что твоя стоимость на рынке выше, чем текущая зарплата, да, это, ну, вполне нормальный, по-моему, шаг. Но в любом случае для начала стоит просто поговорить.
Ну, тут вопрос как раз-таки очередности, потому что мне кажется, скорее всего, как ты правильно сказала, это вопрос дискомфортной какой-то коммуникации, плюс либо что сотруднику уже неинтересно работать, и он готов уйти вот в ту компанию, которую ему предлагает, либо он, наоборот, дает предпочтение текущему проекту, и вместо того, чтобы просто положить заявление тебе на стол, он пришел и поговорил с тобой.
Да, плюс, ну, возможно, невозможно, на самом деле так и есть во многих компаниях. В общем-то, единственный способ повысить свою зарплату – это принести оффер от другой компании. Вот, ну, там, средних и больших относительно, да, такое часто. Ну, если не очень хорошо налажены вот эти вот процессы, там, повышения компенсации, то бывает, что политика такая, что, там, не знаю, есть какой-то бюджет или там есть какие-то, не знаю, сроки, когда поднимают зарплату на сколько-то. И, в общем, это даже никак не обсуждается до тех пор, пока кто-нибудь не принесет оффер. Вот тогда это внезапно начинает обсуждаться. Возможно, это, ну, тоже какое-то такое выученное поведение, да, и то есть человек привык к такому взаимодействию. Но, конечно, лучше, если у вас с сотрудником будут какие-то более прозрачные отношения.
Потому что это достаточно разовая история. Ты придешь один раз с оффером, тебе сделают контр-оффер, а потом, скорее всего, тебе просто дадут дорогу выйти.
Ну, всякое бывает. Есть люди, которые... То есть я знаю людей, которые работают там по 10 лет в одной и той же компании, и каждый раз они повышают зарплату именно таким способом. То есть это просто способ повысить зарплату. К сожалению, да, во многих компаниях так. Это то, о чем, по-моему, с тобой говорили, что очень часто способ повысить зарплату — это уйти в другую компанию, что, ну, довольно странно и вроде как невыгодно со стороны... С точки зрения текущей компании, да, но как-то так все устроено.
Поговорим немного про проверку эмоционального фона и про команду как раз-таки на удаленке. Звонки one-to-one. Как ты оцениваешь эффективность? С какой регулярностью лучше проводить? И мы говорили про восприятие сотрудникам этой ситуации для галочки. Как перейти в позицию того, что это нужно и помогает сотруднику развиваться?
Во-первых, я лично, по крайней мере, в конце каждого разговора one-to-one спрашиваю, не прошло ли время впустую. Это довольно полезный вопрос, и, в общем, люди обычно откровенно отвечают, что для них было полезного. Про частоту, ну, мне кажется, тут надо смотреть по ситуации, смотря сколько у вас в подчинении сотрудников, сколько one-to-one вам нужно провести, потому что если у вас их трое, вы можете проводить каждую неделю, если у вас их 10, вы уже не сможете каждую неделю с каждым разговаривать. Да, раз в год — это тоже слишком редко, с другой стороны. Потому что, ну, у one-to-one очень много функций, да. Тут и у вас узнать у сотрудника о его проблемах, и у сотрудника узнать что-то от вас, да, что-то, не знаю, о делах в компании, о каких-то планах, еще о чем-то. Там, обсудить его профессиональный рост, тут много чего. И много зависит от того, насколько вне вот этих разговоров у вас и у сотрудника есть достаточно информации. То есть если, допустим, планы компании сотруднику и так ясны, да, то вам не нужно каждый раз ему лично объяснять. И наоборот, если вы там все время понимаете, чем сотрудник занимается, да, там каким-то образом вы, не знаю, видите... Если вы регулярно видите закрываемые задачи, то вам не нужно спрашивать у него, чем он занимался, да, последнюю неделю или последний месяц. Поэтому тут такое по ситуации, то есть какой объем, ну, объем вот этого общения, который требуется именно лично провести, тут вы сами должны оценивать.
Мне кажется, что нужно как-то разделять one-to-one звонок по поводу развития сотрудника и его карьерных перспектив от weekly-репортов каких-то. Насколько ты считаешь, это правильно, или это все можно соединить в один звонок?
А, ну нет, нет, я тоже считаю, что это отдельные вещи и не нужно смешивать. Но one-to-one можно много о чем поговорить, не только о его развитии. Ну, очень часто люди ждут one-to-one для того, чтобы что-то сказать, потому что, ну, там это что-то, что в процессе они как бы, не знаю, нет времени или там не хотят на это отвлекаться, да, но оно там накапливается, и с какой-то, ну, с какой-то периодичностью им нужно просто давать время высказаться, высказать какие-то идеи или рассказать о проблемах. Ну да, конечно, требовать отчет о работе на one-to-one — это не лучшая идея.
Я посмотрела открытые позиции в компаниях, и возник логичный вопрос. Зачем, например, те же большие корпорации перевозят тестировщиков, например? Если какой-нибудь контрактор в Минске или в Вологде вышел бы дешевле. Они могут работать удаленно, и компании не стоит платить за переезд или визу. В чем тогда смысл?
Ну, во-первых, тестировщиков не очень-то перевозят, если честно. Перевозят в основном, конечно, инженеров и чуть меньше дизайнеров, UI, UX-дизайнеров. А тестировщиков перевозят гораздо меньше.
Ну и позиции дизайнеров и тестировщиков, они также есть. Вопрос, зачем? В чем в этом сакральный смысл?
А зачем? Ну, это тот же вопрос о том, зачем там, компаниям держать офис здесь в долине, да, и платить столько сотрудникам и платить столько за аренду и за все остальное. Но если они считают, что таким образом они работают эффективнее, то они будут нести все эти косты, потому что, ну, в результате они зарабатывают больше. Это зависит. Но именно поэтому, допустим, инженера гораздо, ну, вероятнее перевезут, чем тестировщика, потому что ну, требования к уровню и количество их, и там, вероятность найти тут, она ниже.
И немного про долину. Как ты считаешь, в чем основной успех стартаперов тут, и какие лайфхаки, ключевые импоинты для тех, кто стремится сюда приехать?
Я бы сказал, что, ну, обычно просто приехать сюда имеет не очень смысла, много смысла, да? Если у вас еще ничего нету, с чем приезжать. Другое дело, что, ну, с другой стороны, многие приезжают просто для того, чтобы посмотреть, с кем-то познакомиться, за что-то зацепиться, и в результате это, ну, это дает результат. Так что, честно говоря, я не лучший человек для того, чтобы отвечать на этот вопрос. Но обычная рекомендация — это если вы едете искать инвестиции, то есть сейчас все ожидают, что у вас будет работающий продукт, у вас будут клиенты, у вас будет какой-то трекшн. Не просто какие-то клиенты, у вас будет какой-то рост, да, и будет понятно, что вы можете расти дальше, и как вы будете расти дальше, хотя бы приблизительно. Ваш продукт, он предполагает большой рост, да, это чем отличается стартап от малого бизнеса, который не стартап, это то, что он может вырасти очень быстро, он может легко масштабироваться, и поэтому он может быстро вырасти. Вот, поэтому если у вас подходящий бизнес, и вы видите, у вас есть какая-то конкретная цель, и вы видите, зачем сюда ехать, то, наверное, можно ехать. Если чего-то из этого нет, то, наверное, и смысла нет.
Твои предположения, что будет происходить с акселераторами и венчурным капиталом в период после пандемии? YC или 500 стартапов, например?
Они будут, ну, не то что будут, они начали проводить интервью удаленно. Все. Мне кажется, что еще что-то поменяется.
Как ты думаешь, снизится поток заявок или нет?
Нет, зачем? Почему ему снижаться? Не думаю. Ну, он мог бы снизиться из-за проблем с тем, чтобы прилететь на интервью в случае YC, да, но YC теперь проводит интервью удаленно, поэтому приезжать не нужно. Заявку все так же можно отправить, так что не вижу проблем.
Само прохождение акселератора тогда тоже будет, видимо, в онлайне. Демо-дэй. Как это все будет происходить, как ты считаешь?
Да.
Будет ли какой-то элемент недоверия из-за того, что все в онлайне? Какой-то процент отказа у инвесторов? Ну, не знаю.
Ну, это хороший вопрос. Ну, как-то определенно изменится динамика взаимодействия, да, всех вот сторон. Но не могу сказать, как. Я думаю, что точно так же, как любое общение, которое раньше было личное, сейчас будет, ну, сейчас удаленное, да, и из-за этого что-то поменялось, в том числе деловое, точно так же изменится общение между там основателями стартапов и фондами и инвесторами, акселераторами. Принципиально вряд ли. Принципиально наверняка поменяется что-то в в том, что сейчас модно, что не модно, во что много инвестируют, во что мало, это явно любое такое событие влияет, да? В целом на будущем акселераторов я не думаю, что это как-то отразится.
Спасибо вам за ваши классные вопросы. Надеюсь, наши ответы были полезны и информативны. Поделитесь, каком формат выпуска «Вопрос-ответ» с гостями. Это был подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Ставьте звездочки, оставляйте отзывы в социальных сетях, делитесь выпуском с друзьями и коллегами. Пока-пока.